Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами продолжаем изучать Евангелие от Иоанна, мы продолжаем изучать пролог, мы остановились на третьем стихе в прошлый раз, и стоит подвести короткий итог того, о чем мы говорили, потому что мы действительно хотим как можно более подробно понимать то, о чем говорит Иоанн. Итак, Иоанн говорит о том, что вначале существовал замысел Божий, он изначально всегда существовал у Бога. Он не возник у него в какой-то момент, потому что если мы только предположим, что он в какой-то момент возник, мы уже увидим Бога изменяющегося. Нет, Бог все время существовал как Творец, качество Творца присущий Богу неизменно, и, соответственно, Он Творец добрый, и все понимания добра, весь творческий разум, весь замысел раскрытия творения, или то, что мы назвали небесной мудростью Творца, отражением которой является Тора, существовал у Бога изначально и всегда. И в третьем стихе, разбирая третий стих в прошлой беседе, мы сказали, что абсолютно все было подчинено этому замыслу. Не только абсолютно все возникло в результате этого замысла, возникло, как имея этот замысел как причиной, то есть он стал причиной возникновения всего, но и все существует через осуществление этого замысла, через то, что закон Божий, его отражение на земле, то есть наша земная Тора, соблюдается теми, кто воплоти. Это соединение, когда божественная мудрость отражается на земле и соблюдается на земле, рождает некую связь, некий резонанс между земным и небесным, за счет чего мир, мироздание, в греческом понимании космос, скоро Иоанн о нем тоже будет говорить, космос – это мироздание, это не безвоздушное пространство, о котором сейчас говорят. Земля – это тоже часть космоса. Итак, мы сегодня прочитаем 4 и 5 стихи. В нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Насчет «в нем была жизнь» указывается цитата, что это 36-й псалом, 10 стих. «Ибо у тебя источник жизни, в свете твоем мы видим свет». Есть еще много указаний, много параллелей на Тору, как на источник света, на Бога, как на источник света. Прежде чем мы продолжим разбирать этот стих, я хочу вернуться чуть-чуть к стиху предыдущему, третьему. Мы, разбирая его, говорили немножко о пунктуации. Действительно, существует такая тенденция расставлять точку следующим образом. Все через него сделалось, и без него сделалось не одно, а дальше, которое сделалось в нем жизнью, и жизнь была светом человека. То есть существует такой способ расставить точки, что слово «что» начало быть, последнее слово «что» из третьего стиха будет относиться к стиху четвертому. Но грамматически это очень сложно для Иоанна, смыслово это Иоанна разбивает, и стилистически это тоже разбивает Иоанна. Не вдаваясь в греческую грамматику, я хочу сказать, что в данном случае стоит принять общераспространенную пунктуацию, а тому, кому интересно покопать грамматику, ну что ж, это радостно, когда это интересно. Что происходит в тех двух стихах, которые мы рассматриваем? Если раньше Иоанн говорил о мироздании в целом довольно абстрактно, то сейчас появляется целых три, даже четыре значимых элемента. Это жизнь, свет, люди и тьма. И о взаимодействии всех этих процессов Иоанн очень коротко говорит. В Логосе, который был в начале у Бога, была жизнь, а эта жизнь, суть этой жизни в том, что она свет человеков. Мы знаем, что Всевышний постепенно раскрывался на земле. Сначала был избран Ноах, потом был избран Авраам, потом был избран Израиль, потом Давид, потом Иешуа явился и раскрылся. Чем выше ступень избрания, тем больше раскрытие света, и в Машехе свет раскрыт абсолютно. Мидраш Раба во втором разделе, 2.4, на книгу Берешит, говорит: «Святой Благословенный сказал Еор, сказал, да будет свет, сказал, доколе будет земля во мгле, и явит свет. И свет этот – это Авраам, как написано в Исаии, кто побудил праведность с востока». Можно прочитать не только как кто пробудил, но и как кто осветил праведностью с востока. И это Авраам. И дальше и назвал Бог свет днем, это Яаков. Мидраш сопоставляет носителей божественного света, тех, кто ходил перед Богом, тех, кто соблюдал Божие установление со светом, которым они светили народом. Разумеется, существует свет земной, которым светит солнце и луна, но мы помним, что Всевышний сотворил изначально свет, первое его творение – это свет, даже и это не совсем так, если говорить о понимании мидрашей, слово «ваии» и «будет» – это как бы разрешение свету появиться. Свет изначально был присущ Всевышнему, это тоже его свойство. Бог не творил свет, а выпустил свет, впустил свет в этот мир. Изначально свет был у Бога. Опять-таки, это отсылка к Логосу. Он не имеет тварную, не имеет сотворенную природу, тот свет, о котором мы говорим. И в первых главах Берешит не сказано, «Вегиор вегаяор» – «и стал свет», сказано, «и будет свет», «и был свет». Свет был. То есть свет просто раскрылся в этом мире. И дальше мидраши привязывают существование света к существованию праведников, к тому, кто живет Торой и изучает Тору. Носители Торы являются носителями света, и они, как мы уже говорили, дают жизнь людям. Мы об этом говорили в прошлой беседе, о том, что через соблюдение Торы поддерживается существование мира. Приведем другой пример. Это пример из Мидраша Рут Раба, Мидраш на книгу Рут. И вышла она из места, в котором была, то есть Наоми. И сказано, разве только она одна вышла, с ней вышли там еврейский, вышел скот, верблюды, ослы, а ты говоришь, вышла она. Но на самом деле, когда праведник оставляет город, свет его оставляет город, и свет Божий тоже оставляет город. Праведник дает городу определенное излучение, определенную радиоактивность праведности, которая светит в городе, действует в городе, защищает город. Это частичное объяснение, почему 10 праведников могли спасти город Содом. И можно привести еще один пример. Это разговор Раби Йешуа бен Йоцадака, который спросил Раби Шмеля бар Нахмана. Это оба раввина Амораим, то есть они жили во II-III веке. «Слышал я, что ты силен в понимании аллегорий, из чего сотворен свет». И Раби отвечает ему, «Изначально Бог был облечен в свет, и свет этот заполнял изначально весь мир от края до края мира». Божественное присутствие всегда выражалось в свете, но он не был явлен, он не был видимый. Именно логос, именно божественный замысел делает свет видимым. А помним, что значит делать невидимое видимым. Делать невидимое видимым по 11 главе послания к евреям – это основа нашей веры. Вера – это осуществление невидимого, то есть превращение невидимого в существующее или показание, демонстрация невидимого. И здесь, в разговоре двух раввинов, мы видим, что Бог сделал свет видимым именно благодаря Логосу. Дальше мы читаем в этом же разговоре: «И сказал Бог, да будет свет, это дела праведников. И Бог отделил свет от тьмы, это дела праведников от дел грешников». В самом начале, как только появился свет, Бог отделил свет от тьмы. Бог, как мы трудно себе представить, как свет может быть отделен от тьмы. Но Бог постоянно отделяет праведное от неправедного. Если мы вспомним другая параллель, когда свет светит во тьме, и тьма не объяла его, это казнь тьмы, которая была в земле египетской, сказано: «А у сынов Израиля свет во всех селениях их». Бог отделил свет от тьмы при выходе Израиля из Египта. Другой пример, опять-таки, что касается высказывания «да будет свет», который, собственно, Иоанн здесь и комментирует, и сказал: «Бог, да будет свет». Этот свет создал Всевышний изначально, и на свет, это свет духовного зрения. И этот свет, который показал Всевышний Адаму, и видел Адам весь мир, все мироздание от начала до конца. И это тот же свет, который дал Всевышний Моше Моисею, и видел он всю страну от Гиляда до Дана. То есть свет – это способность, передаваемая мирозданию способность видеть замысел Всевышнего. Если мы сопоставим это с тем, что мы говорили раньше, то вот что мы получим. Был замысел Всевышнего, он был идеальный, совершенный, правильный, в нем не было никакого изъяна, и он предусматривал абсолютно все. Это был замысел абсолютный. И через этот замысел возникло все, а свет, как часть этого замысла, дает возможность праведным этот замысел видеть и понимать. То есть Тора дана на земле как раскрытие небесной мудрости, божественные откровения даны и дают вместе с собою свет, который позволяет каждому человеку на том уровне, на котором он в себя этот свет впускает, воспринимать божественный замысел. И еще одна цитата из Мидраш Раба: «Свет, который сотворен, предназначен для этого мира и принимается праведниками, и дает им жизнь, и в будущем откроется, чтобы все было видно». И есть много других источников и много других мидрашей, параллельных этому, которые говорят о том, что Всевышний постепенно раскрывает свой свет, и в будущем этот свет будет раскрыт абсолютно. Приведем еще один мидраш, слова Раби Элазара, о том, что Давид сказал Духом Святым, 36-й псалом: «У тебя источник жизни, в свете твоем мы видим свет». Кто это такие «мы», которых имел в виду Давид? Почему Давид не написал «я вижу свет»? И Мидраш говорит, Мидраш на Псалме говорит, это было сказано о собрании народа Израиля, то есть о народе Израиля. Израиль говорит перед Всевышним: «Владыка мира, мы же, у тебя есть источник жизни, который был у тебя прежде творения жизни. И я свечу, я буду светить этим, я буду проводником этого света в мире грядущем. Ибо нету источника жизни, кроме как Торы, как сказано, древо жизни, она для придерживающего ее. И это свет, который сотворил Бог в первый день, и прежде он три дня светил в этом мире, но потом были сотворены светила, и этот свет был спрятан. И спрятан он будет до мира грядущего, пока не сбудется то, что сказано у пророка Исаии: «Встань, пробудись, ибо свет твой пришел». Снова мы видим, что праведники, верующие люди, они носители света. С одной стороны, если мы говорим про физику, биологию, биохимию, про всю науку, которая касается века сего, которая касается мира сего, то мы тоже можем сказать, что если не будет солнечного света, то мир погибнет. И можно понять эту фразу упрощенно, говоря, что действительно замысел Всевышнего предусматривал создание света. Свет – основа всего живого. Очень мало живых организмов могут существовать во тьме, и человечество во тьме существовать не может. То есть и в материальном смысле свет тоже является источником жизни для этого мира. Но в более глубоком смысле, конечно же, свет духовный, о котором говорит Иоанн, он является источником существования мира в духовном плане, потому что в большей степени, чем мир зависит от света, чем вся Вселенная зависит от физического света, Вселенная зависит от Бога, от Всевышнего, и поддержание Всевышним существования этого мира осуществляется, и по мнению Писаний, и по мнению Мидрашей, через свет. Мы знаем, что и Захария молился о просвещении язычников, и Симон Праведный, когда взял Иешуа, молился о просвещении, о свете для язычников. Обратимся немножко к апокрифической литературе. Это книга Еноха. В том месте я увидел источник праведности, который был неисчерпаем, и вокруг него много источников мудрости, и все жаждущие пили из них и наполнялись мудростью, и жилища их были с праведными и святыми и избранными. И тотчас Сын Человеческий, обратите внимание, вот появляется Машех, был назван в присутствии Господа Духов, и его имя пред главой дней. Да прежде сотворения солнца и знамений, прежде создания звезд небесных, имя его было начерчено перед Господом. Он будет посохом на праведных, на которые они будут опираться и не упадут, и будет он светом язычников и надеждой обеспокоенных сердцем. Это книга Еноха. Снова абсолютный, окончательный свет, который временно хранит Израиль, который верен Израилю, будет во времена Машеха раскрыт язычникам. Почему необходимо нести этот свет? Почему необходимо хранить этот свет? И почему необходимо открывать этот свет? Потому что это источник жизни. Как Давид говорит, у тебя источник жизни, и в свете твоем мы видим свет. Это не задумка Иоанна. Поскольку греческие ученые, и мы сейчас не будем заниматься биологией, потому что курс ботаники все проходили, но греческое естествознание хорошо понимало то, что существование мира зависит от существования света. Это не было для них какой-то новой идеей. И в еврейской традиции, как мы видим, на совершенно другом уровне. Именно еврейская традиция не занималась, по крайней мере, в первые века и до того, не занималась биологическими исследованиями. Не было как такового еврейского естествознания, чтобы раввины или учителя задавались вопросом, а может ли Земля существовать без света, или могут животные существовать без света, потому что народу Израиля, мудрецам Израиля, был открыт совершенный свет, и, естественно, не было нужды, не было желания больше копаться в естествознании. Греки, которые естествознанием занимались, тоже прекрасно понимали аллегорию света как аллегорию поддержания мира, только переносили ее в духовный уровень. Эта идея, хотя и возникала у стоических философов света как метафоры, тем не менее она не существовала, не была развита, и поэтому она была немного новой, но вполне воспринималась язычниками. Следующее, на что обратить внимание из того, что сказано, это первое, что мы говорили. Бог отделил свет от тьмы во время сотворения. Бог отделил свет от тьмы во время выхода из Египта. Бог постоянно отделяет свет от тьмы, отделяет праведников от злодеев и сохраняет свой свет. Это часть замысла Всевышнего, это природа того логоса, о котором мы говорим. Поэтому свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Тьма не портит свет, тьма не может портить свет. Как бы ни нагнеталась, как бы ни сгущалась тьма, свет божественный все равно сохраняется. Другое высказывание именно о Машехе, как об источнике света, мы видим в Псикта Рабати, где сказано, это приложение шестое, Псикта Рабати состоит очень сложная структура, поэтому так остановимся, источник приложения шестое. Одежду, которую оденет Всевышний Машеха, будет сверкать от начала до конца мира, как сказано в Исаии 61.1, и израильтяне будут пользоваться его светом, а язычники придут на его свет, а злодеи сгорят от его света. Знаменитую фразу о том, что свет пребывает рядом со Всевышним, из второй главы книги Даниила, из видения Даниила, тоже трактуют как свет Машеха. Об этом Берешит Раба 1.6 и еще много других мест. Можно, подведя короткий итог до этого момента, сказать следующее. Свет Божий существует отдельно от света физического, как духовный свет, который сотворен при сотворении мира и который храним праведником, для хранения которого был избран народ Израиля, который постепенно раскрывается, постоянно присутствует в этом мире, тьма не объемлет его, и это часть самого логоса, часть самого замысла, что этот свет может светить во тьме. В этом было вмешательство Всевышнего, когда он отделил свет от тьмы во время сотворения. И в Египте есть два мира и два света, свет физический и свет духовный. Они не противопоставлены друг другу. Свет духовный светит в том мире, где есть свет физический. И более того, свет физический существует благодаря свету духовному. Как мы говорили, если Израиль не будет соблюдать Тору, то Всевышний, как сказано в Мидраше, готов вернуть ее в пустоту и хаос. И, наконец-то, мы можем увидеть, когда мы говорим о свете человека, Иоанн постепенно подводит нас к пониманию, кто такой Машех. Обратите внимание, вообще пока не прозвучало слово Машиах, пока не прозвучало имя Машиаха, пока не прозвучало вообще какое-то конкретное указание на кого-то, пока и он говорит очень абстрактными терминами, которые вот только сейчас становятся конкретными. Мы понимаем, что этот свет дает жизнь, что этот логос дает жизнь, а жизнь, она присутствует в форме света, носителем которой являются люди, и который не может объять тьма. Еще на сцене Евангелия от Иоанна не появился Машиах. Это, можно сказать, самое длинное и самое сложное введение из всех Евангелий, потому что у Матфея сразу начинается с родословной, у Марка сразу начинается с того, что вот оно, Евангелие Машиаха Иешуа. У Луки понятно, Лука пишет Теофилу, человеку, который уже наставлен, он уже слышал о Евангелии. Особенность Евангелия от Иоанна в том, что оно готовит читателей и еврейских, и греческих к тому, что Машиах квинтэссенция, венец, то самое слово телос, которое переводят и как цель, и как конец, и как окончание, и как совершенство замысла Бога, совершенство божественного замысла и совершенство раскрытия мира. В очень малоизвестной книге в свое время, в первые века, в Израиле процветала литература чертогов. С таким странным словом чертоги переводилось еврейское слово «эйхаль» или «храмы». Эта литература описывала всевозможные мистические путешествия людей, полеты, можно так с некоторой иронией сравнить с выходами в астрал. Первыми путешествиями такими занимался Енох, он в книге Еноха подымался на разные небеса, но не только он, известно и раби Ишмаэль, и многие другие мудрецы рассказывали о таких путешествиях, о путешествиях в горние высшие миры. Насколько это реально, насколько это правдиво, решать каждому читателю, но мы здесь приведем только небольшой отрывок из того, что написано в отношении Машеха, что когда Машех появляется и на него, на плечо кладется раскаленный железный прут, символ мучений, символ испытаний, и этот прут кладется на него за грехи народа Израиля. И Машех говорит: «Я хочу взять на себя и грехи язычников», тогда на него, на второе плечо кладут второй прут. Все это метафоры, разумеется. Метафоры, которые отражают мировоззрение евреев первого века. Над этим можно просто посмеяться, а можно понять это и заглянуть в голову и попробовать прочитать Евангелие глазами еврея первого века. И когда Машех принимает на себя, согласно этому преданию, принимает на себя грехи язычников, народ Израиля на чего начинает смеяться и называет его Типеш. Типеш – это глупец или в просторечии дурак. И Всевышний говорит Израилю: вы называете его Типеш, а я покажу вам свет его, идущий от края до края мира. И возводит Машеха на крыло храма и показывает славу его всем народам, и народы мира стекаются на этот свет. Мы можем проследить и еще раз повторить. И получается, что мы делаем много повторений, но, как говорили древние римляне, тоже возможные читатели посла Евангелия от Иоанна, повторение мать учения. Свет от сотворения мира был сокрыт целиком и начал постепенно раскрываться, согласно традиции, через Авраама, Израиля, Тору, Давида, и в совершенстве своем откроется через Машеха, чтобы Израиль мог раскрыть свет свой всему миру. В этом логосе, в изначальном замысле Творца, было раскрыть свой свет и через это дать жизнь человеку. Конечно, так же, точно так же, как физический свет, свет нашего материального мира, материальный свет дает жизнь материальному миру, и трудно себе представить существование живых организмов на Земле без материального света, точно так же духовный мир, вечная жизнь, а именно о вечной жизни говорит Иоанн, это цель его написания Евангелия, чтобы мы имели жизнь вечную, он сам об этом свидетельствует. Именно эта вечная жизнь дается вечным светом, и носителем этого света должны быть люди. Этот свет приходит и раскрывается во плоти и через плоть, и Бог заботится, Божий промысел, чтобы он светил во тьме, и тьма не объяла его. Тьма здесь не враждебная сила, не противник света. Тьма здесь, можно сказать, поле работы, зона, которую мы своим светом должны осветить. И я говорю «мы», потому что мы приняли этот свет, мы носители этого света, и он, этот свет, дает нам жизнь вечную. Или, точнее, наоборот, мы приняли эту вечную жизнь, и эта вечная жизнь дает нам свет, в котором мы должны ходить, пока мы ходим в ней, мы в нем мы принадлежим вечной жизнью, мы должны быть носителями этого света, можно сказать, светильниками Бога живого. Иешуа говорил про светильник, который нельзя ставить под сосуд. И про Авраама сказано, что Бог увидел, что Авраам замечательный, прекрасный светильник, и носил, и сказал ему, повелел ему бродить по свету, поэтому перемещал его с места на место, чтобы свет распространялся. Еще одна параллель о свете – это заповедь женщине зажигать субботние свечи, которая, согласно Талмуду, дана и в память о том, что она погасила свечу Адама. Зажигая субботние свечи, в субботу мы как бы привносим память о свете Адама, о том божественном свете, который был дан в этот мир. И снова соблюдение Торы является носителем, является сосудом, в котором мы носим божественный свет, который дан нам вечную жизнью, которую мы имеем. И пока мы носим этот свет, он защищен от повреждения тьмой. Свет может светить во тьме, и тьма его не объемлет. На этом мы остановимся в изучении 4 и 5 стихов. Господь благословит всех изучающих Тору, всех ищущих Его Слово, всех тех, кто предустановлен к жизни вечной, всех тех, кто носит в себе этот свет, кто хочет увеличить в себе этот свет, кто жаждет этого света, кто живет этим светом больше, чем светом физическим, и научит нас любить этот свет больше, чем свет материального мира, благословит вас, всех, кто с вами, всех ближних ваш, всех дом ваш, всех родных ваших. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.